твои глаза.
Вот я сейчас смотрю в глаза своей коллеги Елены Глещинской и, в общем-то, понимаю, что когда Елена носит маску, то мне очень сложно распознать эмоции. Вот не совсем понятно. Конечно, твои глаза, да, Лена? Но когда маска медицинская надета по всем правилам масочно-перчаточного режима у себя на твое прекрасное лицо, я вообще не понимаю, что ты обо мне думаешь. Для вас работа радио «Спутник», это самая цитируемая радиостанция в России. Вместе со мной в этой студии находится Елена Глещинская. Про глаза Елены я все уже рассказал.
Здравствуйте.
А как жить, когда кругом все в масках? Вот это большой вопрос.
Ты знаешь, вот в большинстве стран ввели масочный режим, и как-то, наверное, люди справляются или не справляются. Да? Эпидемиологи говорят, что надо носить маски, власти говорят, что надо носить маски. А вот психологи выступают против этого. И знаешь, что говорят? Что вот такие вот рекомендации должны учитывать не только медицинские показания, но и социальные последствия от того, что люди не могут читать эмоции на лицах друг друга, сказал профессор социальной психологии в Университете Амстердама Гербин ван Клейф. Кстати, правильно очень сказал, потому что это провели даже такой эксперимент. Это не новый эксперимент, это давний эксперимент, но очень даже показательный. Одному человеку дали инструкции тщательно скрывать свои эмоции, не показывать. А вот участники, именно испытуемые, от невозможности вот при общении считывать информацию, эмоции, они испытывали стресс и очень страдали. Вот такой вот провели эксперимент. И знаешь, еще говорят, что вот браки, в которых партнер скрывает эмоции, под маской, например, или не под маской, они с большей вероятностью оканчиваются разводом.
Вот такая... Подожди, мы еще не дожили до того, чтобы в браке маски носили.
Я говорю про сокрытие дожить, информации, конечно. Маска мешает считывать эмоции на лице, да? Потому что...
Лена, может, наоборот помогает. Ну, может быть, наоборот, помогает маска. Понимаешь, вот, если вот я разговариваю с человеком, да, и человек считывает, что, угу. что ну, вот что-то не то, негатив какой-то идет. А когда на мне маска, он не считает, а потом это, о, какой Евгений хороший, улыбается.
Понимаешь? А ты хочешь, чтобы все думали, что ты хороший, а на самом деле...
Хочу, чтобы все думали, что я плохой, а на самом деле. Это тоже возможно.
Ну, вряд ли. Все сначала видят, наверное, в человеке хорошего. А вот ты знаешь, какая самая распознаваемая эмоция, которую не скроет даже маска?
Нет.
Это гнев. Вот все психологи говорят, что, во-первых, зрачки. Зрачки, если гнев от боли, то зрачки сужаются. А если гнев наоборот, он связан с какой-то несправедливостью, зрачки расширяются. И еще самое главное, это вот характерное такое показание брови. Брови сплющиваются и собираются... Ну вот приплющиваются, мышцы бровей приплющиваются и собираются вместе. Так что вот брови, не только глаза, вот еще и брови.
Ну-ка.
Колоссальное значение сейчас приобретают брови. Вот вы меня извините, Людмила Прокофьевна, раз уж у нас такой разговор. Вот, например, ваши брови.
А что мои брови?
Ведь это же неприлично. Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться.
А как с этим можно бороться?
Ну, надо выщипывать, прореживать.
Чем?
Ну, хотя бы Рейсфедером.
А, Рейсфедером? Ой, милый мой, это же больно.
Ну, вы, женщина, потерпите. Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая.
Как у вас?
Ну, я тоже не эталон.
Ну, это тоже не эталон, но все-таки про... Да, но все-таки про брови, ты знаешь...
Ну, ты понимаешь, да, какое совершенно другое звучание этого фрагмента? Кто бы мог подумать, что...
Да, ты знаешь, я тоже вчера задумалась, что надо больше уделить внимание бровями, глазам и краситься поярче, потому что...
Появятся вот теперь специалисты по прическам бровей, я думаю.
Они уже давно есть.
Да?
Они уже давно есть, а вот на помадах можно
как
будет сэкономить.
Как я на помадах, да. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» нейропсихолог Ирина Хвинге. Ирина, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Мы тут пытаемся понять, как правильно считывать эмоции, или, может быть, даже показывать эмоции вот в таком режиме, когда больше половины лица закрывает маска?
Ну, я бы не придавала бы маскам такое значение, считывание эмоций, поскольку они не единственные... у нас лицо — это не единственное, что участвует в коммуникациях, даже в невербальных коммуникациях. У нас же есть еще жестикуляция, есть выражение глаз, которое у нас не под маской, есть интонация голоса. Поэтому у нас на самом деле очень много возможностей считать друг у друга эмоции. И просто кто-то привык исключительно пользоваться визуальным способом, смотреть на лицо. Но если уж совсем честно, то не всегда выражение лица может истинную эмоцию человека передать.
Да.
Ну, скажите, а вы, когда разговариваете с человеком, разве вы не испытываете дискомфорт, когда не можете считать информацию с его мимики? Я понимаю, что вы, конечно, специалист, что это ваша профессия, часть вашей профессии, но все же, вот когда со мной в студии Елена сидит в маске, я не понимаю, она улыбается или язык мне показывает, я, например, дискомфорт испытываю.
Ну, легкий дискомфорт, естественно, может быть, испытывают все, потому что для нас это непривычно. Не потому что невозможно считать, а потому что действительно это непривычная ситуация. Плюс в масках очень тяжело дышать. Угу. На самом деле, действительно, это просто дискомфорт именно физиологически больше идет. И когда мы говорим об эмоциональных каких-то вещах, здесь не надо забывать, что сама по себе ситуация. Сейчас люди, они находятся в большем напряжении эмоциональном, чем когда-либо.
Вот и, здесь, и вот тут как раз бы улыбка и очень даже помогла бы, а ее не видно.
Да, но здесь спасет выражение глаз, потому что улыбается человек или злится, понять по напряжению мышц, по жестикуляции рук.
А теперь все вот эти вот девушки...
Просто не все умеют этими способами пользоваться и не все...
А научите, дайте нам совет. Дайте нам совет, как правильно. Я хочу, чтобы даже если я в маске, все видели, что я улыбаюсь.
Легкая походка ваша. Да, то есть о том, радостный вы или напряженный, будет говорить, что в первую очередь это ваша походка, легкость походки. Потому что у человека, который напряжен и находится в состоянии раздражения, она достаточно тяжелая, у него поступь тяжелая идет. А здесь у вас открытые жесты. А если вы посмотрите через маску на людей, понаблюдаете за людьми, то вы увидите, как улыбаются глаза. Это может сказать гораздо больше, чем улыбка челюстная.
А вот, Ирина, а скажите мне, а как же вот с детьми быть? Вот я где-то читала такие исследования, что дети иногда, даже когда они очень маленькие дети, когда они понимают слова, они считывают по лицу эмоции, настроение родителей и других людей.
Дети, они более тактильно чувствительные, чем мы. А детки, они обычно, если им надо понять, в каком мама настроении, они просто прижимаются к ней, берут ее за руку.
Не, ну с мамой там все, с мамой все понятно, а люди, которые вокруг, там, не такие близкие, как мама, там, братья, сестры, тети, дяди.
То же самое они делают по отношению к другим людям. Дети, они более непосредственно. Это взрослые уже знают, что не надо подходить к чужому дяде и трогать его за руку. Безосновательно. А дети, они непосредственные. Если ребенку надо понять для себя что-то, он подойдет и возьмет за руку.
Угу. Значит, вы считаете, что можно маску носить? Это вообще не обязательно для эмоционального общения между людьми?
Ну, я не хочу сказать, совсем никак не повлияет, но и катастрофы из этого я бы тоже не делала. То есть какой-то глобальных изменений у нас в эмоциональном восприятии произойти не должно. Потому что у всех у нас есть уже опыт считывания эмоций, так или иначе, и не только по лицу. Мы просто им не пользуемся, это уже вопрос другой.
Как не пользуемся?
Но он есть, потому что просто нам привычнее посмотреть, улыбнулся человек или не улыбнулся, да, и мы редко там озадачиваемся тем, что в этот момент было с его жестами.
Конечно.
А как он в этот момент сидел, да, то есть нам просто удобнее.
Скажите, Ирина.
Быстрее всего было понять.
Ну, для того, чтобы выразить, вот я ничего к человеку там, я разговариваю, да, с человеком, ничего к нему не испытываю, но мне нужно как-то показать, да, что надо же быть вежливым, и поэтому я ему, как вы сказали, челюстная улыбка. А тут у меня нет такой возможности. Я не могу ему даже улыбнуться в этой маске, понимаете? Я хочу ему как-то сказать, да ладно, чувак, расслабься, да? А как ему это скажу? Только произнеся эти слова.
Да, вот как Женя говорит, к примеру, я разговариваю с человеком, и да, могла бы я ему что-то там в ответ такое сказать, но сейчас я буду не уверена. А вдруг я не так поняла его эмоции? Будет больше сомнений, и я буду зациклена на том, чтобы вдруг я неправильно пойму человека? Вот так.
Ну, здесь как раз у нас будет развиваться коммуникативная вербальная сфера, когда мы можем переспросить, почему-то стесняемся по какой-то причине, да, правильно ли я вас понял. А чаще всего люди близкие для нас, и те, с кем мы давно общаемся, мы их понимаем, что они имели в виду, потому что есть особенности речевые, особенности там, построения фраз у людей. Чаще всего мы их всегда понимаем. А с незнакомыми людьми вполне нормально, если мы их переспрашиваем, правильно ли я понял вас. И тогда действительно проблем не возникнет. А тем более все прекрасно понимают, что в маске действительно достаточно сложно понять, там, как человек себя чувствует незнакомый. Со знакомыми мы тоже это безошибочно, как правило, понимаем.
То есть это уже сложилось.
Будем разговаривать друг с другом больше.
Наконец-то будем больше друг с другом разговаривать. Ирина, большое вам спасибо за то, что нашли время сегодня нам объяснить кое-какие детали. Нейропсихолог Ирина Хвингия была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Так вот, я подумал, смотри, получается, что вот эти вот чудесные девушки, которые делали уколы себе ботокса для того, чтобы у них не было морщинок, когда они улыбаются, вот они делали это совершенно напрасно, потому что теперь только по этим морщинкам можно выяснить, собственно, ты улыбаешься или что ты делаешь вообще, что ты думаешь?
Я должна что-то отвечать?
Нет, я
задумалась сначала об уколах ботокса, потом о своих морщинках и потом о том, что ты обо мне думаешь, когда я
улыбаюсь. У тебя нет морщинок, мы уже об этом говорили сегодня, ну что ты?
Ну, на самом деле, есть на лице, кроме морщинок, еще очень много таких точек показательных, которые видны из-под маски. Мы уже о бровях говорили, о морщинках, а лоб наморщит лоб или наоборот, вот когда вот...
Так ботокс укололи туда уже, девушки уже укололи,
да.
Ботокс, не морщится лоб, понимаешь, они теперь как куклы, вот в чем дело. Ну, я не буду за них переживать.
Вот ты знаешь, что, а между прочим, что даже по верхней части лица, только по глазам и лбу, могут сейчас уже новые технологии распознавать лица. Вот, допустим, китайские компании, они самые первые начали разрабатывать такие программы для распознавания лиц, они почти на 95% распознают лица, даже если ты в медицинской маске. Они такую нейросеть, они ее как обучили? Сначала они распознавали без маски, потом сфотографировали тех же людей в маске и обучили сеть достраивать лицо в маске. То есть
бедная сеть.
Ну, слушай, они там обучили, там несколько тысяч китайцев сфотографировали, распознали, и потом эта нейросеть обучилась. А вот специалисты нашего следственного комитета, они тоже разработали такую программу, но там абсолютно другой принцип. Они основываются на том, что кроме... Все равно подмаска прикрывает какие-то выступающие части тела. И если обработать той же нейросетью, выступающие части тела, скулы, да, подбородок, нос, они у всех людей по-разному. Расположение глаз, расположение скул, расположение носа по отношению к лицу. Все по-разному, и все это тоже индивидуально, так же, как и отпечатки пальцев. И так же само, если обработать всю эту информацию, то у них чуть-чуть меньше получилось, там результат 85%, но тоже очень...
Для того, чтобы поймать воришку, этого
да,
хватит.
Да, очень отличный результат, так что никакая маска не спасет от, допустим, мошенников или воров, которые, используя медицинские маски, хотят там перед камерами что-то украсть. Вот такие сейчас. И даже сейчас уже даже айфоны обучили распознавать людей в маске. Пока что есть такая функция на новых айфонах, что если по распознаванию лиц, что если ты в медицинской маске, то он не блокирует телефон. Ну, то есть ты это ты, просто он дополнительно просит тебя подтвердить отпечатком пальца либо кодом. Но в дальнейшем, да, в дальнейшем эта же программа будет распознавать человека в маске и идентифицировать его на вход. Вот такие вот, представляешь? Давай послушаем психолога, физиогномиста, экс-оперативника отдела по раскрытию убийств уголовного розыска Артема Павлова, который тоже считает, что маска даже для хороших оперативников, даже для без каких-либо программ и нейросети, это никакая не преграда. Да.
Верхняя часть лица намного больше и намного лучше выдает эмоции, чем нижняя. Во-вторых, глаза очень много говорят, и я могу вам полчаса сейчас лекцию прочесть о том, какие признаки в глазах и вокруг глаз могут указывать на те или иные эмоции. Но если вы хотите понять искренность вашего собеседника, то вам не на лицо ему надо смотреть, а нужно смотреть на другие каналы, нужно смотреть на модуляции речевые, сделать контент-анализ того, что он говорит. Нужно посмотреть на положение его тела, на положение ног, рук. Но мозг, на самом деле, безошибочно считывает эмоции. Надо просто немножко больше себе доверять.
Вот это то, о чем я хотел спросить. Получается, что мозг все равно человеческий. Он сейчас, может быть, какое-то время будет не понимать, а потом все равно подстроится. В маске ты или не в маске, хоть в акваланге, хоть в чем, да?
То есть он все равно подстроится. Наш мозг, он так же, как и нейросети, он достраивает изображение, которое не достает. Если ты закрыл маску, я все равно тебя представлю, какой ты есть на самом деле.
Потому что ты меня знаешь, или даже если ты меня никогда не видела, все равно достроишь. Вот в чем вопрос. Хотя зачем тебе это? Тебе надо знать, улыбнулся я тебе в данный момент или нет. Врач-психиатр Светлана Кременицкая сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Светлана Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Сейчас мы говорим о том, можно ли понять, человек улыбается тебе или нет, когда с тобой разговаривает в маске. Я вот подумал, почему бы мне у вас сейчас не спросить. Светлана Анатольевна, а как вы думаете, вот я сейчас, разговаривая с вами, улыбаюсь?
Ну, по интонации думаю, что вы улыбаетесь. Да, потому что есть определенный уже опыт общения с людьми, определенного темпа голоса, энергетики, которая передается на безусловном уровне. Возможно, да. Потому что тема эмоций и стиль изложения не предусматривает какую-то агрессию.
То есть вас присутствие, отсутствие присутствия маски там на лице человека вообще никак не смутит? И как врача, и как просто вот человека обычного, вам все равно, человек в маске или нет? Или вы все-таки испытываете дискомфорт, когда разговариваете с человеком в маске?
Ну, вы знаете, конечно, как врач-психиатр, в ходе общения, который четко должен ориентироваться на мимику, эмоции, какие-то полутона, конечно, маска мешает. И когда мы сидим, два человека, обсуждая какие-то проблемы эмоционального фона, и при этом человек что-то шепчет в маску, будучи в депрессии или в каком-то состоянии, я, соответственно, только глазами могу показать свою. Это, конечно, осложняет работу психиатров. Но вот как для меня, для человека, есть тоже определенная сложность. Ну вот, понимаете, в метро едешь, и вот чувствуешь какую-то обезличенность, однообразность, какую-то своеобразную картинки, когда, да, ты не ориентируешься на общее настроение людей. Ну, к сожалению, вот для меня, к счастью, как для психически здорового человека, я надеюсь, это преодолимо. Но я думаю, большая проблема для наших пациентов, которые, ну, с некоторой тревожной, может быть, симптоматикой, с подозрительностью, те, которые не уверены в себе, вот для них пребывание кругу людей в масках, наверное, некомфортно.
А вот мне подсказывают, что есть особая психологическая характеристика личности. Алекситимия обозначает без слов для чувств. Это когда человек не способен распознавать и описывать как собственные, так и чужие эмоции. То есть вот это вот, когда человек в маске, это что-то сродни алекситимии?
Вот вы знаете, когда кто-то одел маску, ему не важно, как он выглядит, важно то, как он воспринимается окружающим. И если в окружении человека есть алекситимик, то есть человек, который, у которого специфика восприятия информации и ее переработки в виде вот особенностей отражения отдельных свойств внешней окружающей среды, когда человек не может описать, что не так. Он чаще действия производит, чем анализирует, да? Поэтому этому человеку будет сложно, находясь, вот я говорю, пограничным нашим пациентам, очень сложно понимать, они в дружелюбной среде, не в дружелюбной среде, есть ли опасность, нет. Вот алекситимикам очень тяжело считать не только со слов, но если люди еще и в масках, но и окружении. Это будет несколько повышать тревожность людей.
То есть,
алекситимикам тяжело.
Да, то есть, Светлана Анатольевна, значит, да-да, если человек тревожится из-за того, что остальные в маске, значит, у него что-то не так, и стоит обратиться к психологу. Так я правильно поняла?
Я думаю, что да, потому что это включается именно, понимаете, механизм защиты. Угу. Это эволюционный механизм. Что-то непонятно. Тревога. Если он заходит в помещение, он видит людей в маске, и это добавляет ему некомфорт или каким-то образом снижает качество жизни, да, я думаю, он нуждается в адаптации к данным условиям, к определенной проработке, когда специалист научит переключать внимание на что-то другое. Потому что вот люди-алекситимики, у них склонность к такому конкретному восприятию, к утилитарному логическому мышлению, но без эмоциональных составляющих. Вот крайняя степень выражения таких людей, я говорю, что это у многих может быть здоровых людей, но крайняя степень – это аутистические черты, да, когда конкретность. Вот если у человека есть хоть часть этих особенностей, а это особенность личности, это не болезнь, то тогда, наверное, он нуждается в сопровождении психолога в это сложное время.
А вот вы знаете, вот в начале эфира Евгений мне сказал, что ему гораздо легче находиться среди людей в маске, потому что он и так хотел бы скрывать от всех свои чувства, а теперь это совершенно легко получается, и не надо напрягаться.
А зачем ты меня сдала сейчас?
Я хотела Я ж про себя такое не скажу, я вот привела другой пример. Скажите, нормальная такая реакция эмоциональная?
Конечно, нормально.
Защитная.
Спасибо вам, Светлана Анатольевна, спасибо.
Я как рядовая женщина испытываю облегчение, что мне не надо приводить в порядок макияж там или фиксироваться на том, так или не так у меня губы выглядят. Да, я одела масочку и пошла. То есть вторичную выгоду любой здоровый человек найдет. Но если у человека есть хоть минимум какой-то невротичности на данный момент, возможно, он не в свою пользу эту маску будет расценивать, а в минус какой-то определенный. Да, все ведь зависит от исходного состояния эмоционального фона человека.
Светлана Анатольевна, а как вы считаете, вот в целом изменится ли как-то наше общество после того, как нас всех заставили, по крайней мере, в Москве ходить в масках и перчатках?
Знаете, вот к слову сказать, недавно в Фейсбуке наш центр продемонстрировал статью, которую напечатали коллеги, размещена в русском медицинском журнале, о том, что как изменится мир. И привели аналогию, есть такое понятие, как афганский синдром, чеченский синдром, да, стокгольмский синдром.
Теперь будет ковидный.
Коронаровирусный синдром.
Да.
Вот об этом написали мои коллеги. Очень интересная статья, да. Я так думаю, затронет многих, по крайней мере, какие-то, знаете, воспоминания тревожные и рефлексы какие-то предостерегающие у всех останутся. Как мы выйдем в общем из этого, сложно сказать, но все будет зависеть от исходного уровня тревожности, от ресурсов организма, от фоновых каких-то составляющих здоровья, от круга семейного окружения, где живут, насколько я знаю, что кто-то одинок, кто-то имеет не очень комфортное окружение. Все будет зависеть от исходных параметров, как здоровья, так и социальных каких-то моментов. Да, мир не станет таким же. Он, может быть, станет лучше.
Светлана Анатольевна, а скажите, появилось ли больше пациентов уже или все ждут окончания коронавируса и пандемии? Потому что я слышала многих психологов, которые пишут о том, что, наоборот, не обращаются люди к психологам сейчас.
Я не психолог, я практикующий психиатр, я хочу сказать, что на время карантина мы даже вынуждены были оказывать бесплатные консультации в режиме горячей линии. Мы работали онлайн с пациентами по Zoom-конференциям, в Skype, потому что запросы на обсуждение с психиатром своего состояния, запрос на оценку, это болезненное, нормальное, или надо ли что-то делать, возрос в несколько раз.
В несколько раз даже?
В несколько раз. И особенно это коснулось людей молодых, которые сейчас в очень жестком профессиональном ритме были загружены, а сейчас либо выбиты из колеи с учетом дистанционного или отсутствия работы. Это реактивные состояния людей, которые пережили клинику коронавируса, выписаны, и теперь у них есть шлейф тревожных реакций, как я буду дальше жить, вдруг что-то повторится. То есть ресурс стрессоустойчивости у всех разный. А у молодых, склонных к тревоге людей, возникают панические состояния. Вдруг я заболею, вдруг мне не хватит аппарата, вдруг я задохнусь и не успеет приехать скорая помощь. Вы знаете, это такое широкое, вот сейчас широкая такая представленность жалоб. Сейчас многие другие жалобы ушли на второй план, и сейчас актуальность, вот фабула переживаний – это коронавирус.
Светлана Анатольевна, позвольте поблагодарить вас за всю ту работу, которую вы делаете во благо пациентов. Светлана Кременицкая, врач-психиатр, была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мне кажется, Лен, что самое главное, что нам сказала доктор, это что мир после вот этой коронавирусной эпохи все-таки, скорее всего, станет лучше. Вот так.
Да.
Спасибо, Елена Глещинская, моя коллега. Этот эфир о масочно-перчаточном режиме мы провели для вас вместе.